Программа «Код доступа».
Добрый вечер. С вами Юлия Латынина. И «Код доступа», как всегда, в это время по субботу. Слушайте нас на «Эхо Москвы». Смотрите нас по YouTube «Эхо Москвы» и по моему собственному YouTube-каналу «Латынина ТВ». Ставьте лайки, а я лайк московским выборам поставить не могу. Вообще-то очень большая история, мы о ней поговорим сегодня подробнее. Она только начинается, и как у всякой большой истории, у нее есть три измерения. Одно чисто практическое, мы поговорим, как нагло это было сделано. Второе измерение – это, конечно, слом парадигмы. Потому что как менялась социальная база Владимира Владимировича? До 2014 года, об этом как-то замечательно сказала Ксения Собчак, это была опора на тот самый менеджеров, на креативный класс, которые получали какие-то, пусть небольшие, доходы, крошки с нефтяного изобилия, которые ездили отдыхать в Турцию, которым лень было ходить на Болотную после 2014 года. Это стала опора на плебс, на хирургов всяких, на народ, который является нищим, но, несмотря на это, голосует за Крым наш. А вот сейчас мы видим наступает третий этап, когда массовый избиратель не хочет голосовать за представителей власти. И, соответственно, начинается настоящая зачистка оппозиции, которая имеет шанс выигрывать. Потому что даже когда в прошлые президентские выборы не пускали Навального на выборы, согласитесь, это не пускали главного оппонента лидера. А сейчас с выборов, пускай московских, пускай маленьких, снимают лидеров. Это принципиальная разница. Вот как-то Иосиф Виссарионович говорил, что по мере приближения коммунизма классовая борьба будет возрастать. Вот, соответственно, по мере приближения демократии, уничтожение демократии будет возрастать. Потому что выборы, мы впервые видим, стали не просто больным, а абсолютно больным местом режима. Выборы не были больным местом режима. До этого они были козырем. До этого Владимир Владимирович всегда мог сказать: ну вот смотрите, как бы там ни посчитали, как бы там ни давили, кого бы там сняли, за меня проголосовали. Большинство. Отныне это вряд ли можно будет сказать. И третья история. Помимо всей очевидной и явной борьбы, о которой мы абсолютно поговорим, вот есть оппозиция, вот есть некоторая абстрактная власть, которая не пускает ее на выборы. Есть другая, не менее серьезная история. Это борьба группировки силовиков, условно ее можно назвать там ФСБ Сечин-Володин, против группировки, которую, опять же, условно можно назвать Собянин. То есть вот есть группировка, которая всегда перед начальником ставила ставку на силовое решение вопроса. Но, условно говоря, условный 37-й год. Она всегда хотела, силовики, чтобы единственным источником легитимности Владимира Владимировича была она сама. Ее безграничная способность, вот у нее есть зачистить любого, кто против вождя. А если он против вождя, значит, он финансируется кровавым госдепом. И в обмен она всегда хотела неограниченного 37-го, но с коммерческими поправками года. То есть иметь возможность отобрать любой бизнес, посадить любого ученого, который шлют, понимаете, какие-то имейлы своим зарубежным коллегам. То есть вот такой 37-й коммерческий год в обмен на то, чтобы вождь зависел только от нее, это была ее мечта. И сейчас эта мечта очень близка к реализации. До этого еще нужно несколько итераций, потому что есть другая группировка, условно говоря, Собянин. Это не только Собянин, но вот у мэра Собянина, в отличие от будущего губернатора Питера Беглова, есть два избирателя. Вот у Беглова избиратель один, он сидит в Кремле, и больше никого. Вот у Собянина два избирателя, один сидит в Кремле, а другой, вот, собственно, тот самый избиратель, условно говоря, Юлия Латынина, который говорит: ой, слушай, да, а как хорошо, что чувак Москву перестроил. И вот теперь Собянина эта группировка уничтожила перед обоими избирателями. Путину сказали: ну смотрите, что Собянин у себя развел, у него вот это самое какие-то оппозиция чуть ли уже места не в парламенте занимают. Газгенты госдепа чуть во власть не попали, ему тут переворот предотвратили. А среднему москвичу сказали: как вы теперь можете говорить о парках, всякой прочей Григории Ревзиновщине, если вот этого самого москвича, для которого якобы Собянин все делает, если его растоптали как избирателя, и Собянин этого как минимум не воспротивился. Обратите внимание, что каналы, которые контролируют силовики, вот телеграм-канал «Низ Игорь», они сейчас одновременно мочат Собянина перед этим избирателем, при этом, значит, Собянин зарабатывает в два конца. Его мочат перед избирателем, который называется Владимир Владимирович, со словами: ну, посмотрите, что он себя развел. Его мочат перед настоящим избирателем со словами: посмотрите, что делает Собянин с выборами. А вообще только что на наших глазах чекистам как классу было нанесено несколько чувствительных поражений. Та история с Голуновым И заметим, в котором московская мэрия была одним из главных двигателей, главных спасителей Голунова, не говоря уже о том, что был предшествующий этой истории конфликт московской мэрии с ФСБшниками, которые контролируют кладбище. А эта история унизила ФСБ. Была история с 12 миллиардами полковника Черкалина. Была история с грабежом банка спецназом ФСБ. Была дикая история в Кабардино-Балкарии. Там пьяный в доску чекист, которого звали Стерлягов, он напился со своим сослуживцем. Сослуживца звали Синяк. Они были вместе, внимание, на секретных учениях. И они подрались с местным жителем, который отказался их пьяных подвозить, и они убили его. И мало того, что, значит, эти новые Чипига и Баширов убили его, так они умудрились это сделать так, чтобы попасть на камеру. И, соответственно, снимки, вернее, видео было распространено везде. Местные вышли на митинги, пришлось, значит, товарища судить. Тем самым была засвечена там сама вся история с секретных учений. Вот это прекрасное лицо нашей службы, этих спасителей Отечества. Грабежи банков, пьяные драки на секретных учениях, 12 ярдов наличными. Голуновские генералы, вот все это предстало во всей красе, и крыть было нечем. И понятно, что нашим слугам государевым надо было срочно реабилитировать себя. Как реабилитировать, когда у Теличея тебя в там, 12 ярдах, в пьяных драках, в грабежах банках? Правильно, раскрывать заговоры против вождя. Да, может, есть отдельные недостатки, вот у наших, которых холодная голова и чистое сердце, но вот тут шпионы Госдеп порвались во власть, и мы сорвали этот переворот. А Собянин он это у себя развел. И, конечно, совсем еще не все устоялось, и ситуация может измениться. Это зависит от многих составляющих. Я записываю эту передачу вот буквально накануне того, как вот сейчас начнет собираться митинг, но если я не успею ее записать, да, то я просто потом не успею ее переправить, так что вот эта передача происходит до митинга. Я не знаю, что во время него будет происходить, но на сегодня диспозиция такая, что партия силовиков, конечно, одержала убедительную победу. Я думаю, что мы на митинге это как-то отчасти увидим. Я сейчас буду говорить свои некоторые полузнания, полупредположения, потому что, насколько я знаю, подчеркиваю, это может быть какая-то дезинформация, но, судя по всему, позиция Собянина была половинчатая. Он был взбешен по поводу Нюты Федермессер, и вот когда ее сняли, то я совершенно не исключаю, даже, скорее всего, думаю, что решение по Яшину и по Соболь принимал лично он. А остальные оппозиционные кандидаты, конечно, были Собянину сильно по барабану, тем более, что там сняли вообще всех кандидатов из яблока. Ну, там хорошо, ну вот есть 19 оппозиционных кандидатов, ну, несколько из них выиграют, но какую они фракцию составят в Мосгордуме и что вообще решает такое Мосгордума? Ну, и была позиция ФСБ, это Майдан, это переворот, Собянин готов это допустить, он перед ними заискивает, он открыл брешь в воротах нашей крепости. Ну, опять же, Собянин долго не сопротивлялся ровно, потому что в этой ситуации сопротивляться, это подставиться под удар силовиков и подтверждать в глазах начальника их обвинения. Вот с точки зрения аппаратной Собянин совершенно правильно решил, что тот избиратель, который в Кремле, ему важнее. Итак, что все-таки произошло по минутам? Очень просто. Власть в свое время установила издевательские условия для оппозиции. Для регистрации кандидат должен собрать за месяц 3% подписей от общего числа потенциальных избирателей. А мера, соответственно, планировалась как запретительная. Оппозиция не соберет, своим нарисуем. А оппозиция вместо этого взяла и использовала это условие как рычаг, как в дзюдо, и превратила сбор подписей в избирательную кампанию еще до ее начала. Вот простой пример. Дмитрий Гудков собрал 7500 подписей, он отдал 5,9 тысяч, по-моему, принес в избирком. А на участке его предыдущий победитель выборов получил 12 тысяч голосов. То есть избирательная кампания Гудкова еще не началась, а Гудков уже собрал 60% голосов, необходимых для победы. Соответственно, использовался этот месяц для агитации каждого подъезда, каждого дома, потому что что такой человек, который подписался в условиях этого давления за Гудкова и Соболь? Это человек, который, скорее всего, не просто проголосует за них, но еще пойдет и соседям скажет, чтобы проголосовали. И, соответственно, кремлевское условие, вместо того, чтобы быть препятствием, стало трамплином. Это была фора, которую получили оппозиционные кандидаты, потому что прокремлевские кандидаты, ну, что они, опустятся до того, чтобы вести избирательную кампанию перед этими смердами? И, конечно, это условие, оно было рассчитано на старую оппозицию, которая, при всем уважении к ней, никаких избирательных кампаний не вела. И вообще-то, в принципе, не понимала, зачем они нужны. Вот все наши прежние демократические партии, включая Союз правых сил, они как-то честно считали, что вот избирательная кампания – это да, выступить уважаемым людям по телевизору, показать рекламу типа Чубайс, Хакамада и Немцов в частном самолете. Потому что они рассуждали, что вот умные люди все равно за нас проголосуют. А если умные, значит, за нас не проголосуют, ну, значит, нет в России умных людей, ну, что поделать. Вот Анатолий Борисович, который считает сейчас, судя по всему, одной из своих главных задач, поставил борьбу против Навального. Он в свое время вел избирательную кампанию вот того же самого СПС, там, как он ведет Роснано сейчас. И значительно хуже, чем он отставляет, как мы видим, собственный скромный домик. Несчастье Кремля, это издевательское условие, оно скрывало глубокую сермяжную правду. Потому что, ну, согласитесь, если вы не в состоянии в своем округе собрать 3% от списочного состава избирателей, то вы вряд ли способны победить. И наоборот, если вы реально собрали эти 3%, вы считаете, победили. Потому что что реально, допустим, 3% в том же самом 43-м округе, где работала Соболь, половина жителей не живет, половина сдает квартиры, другая половина на дачах, при этом дома малоэтажности, то есть это не то, чтобы на весь дом было 300 квартир или 180, но на дом 4 квартиры. И даже если вы обошли все дома и проагитировали всех жителей еще раньше, то у вас и набирается не очень много народу. Но с другой стороны, вы их проагитировали и сделали это раньше, чем началась официальная агитация. То есть вы сделали ровно то, что является настоящей избирательной кампанией. Вы не просто кликнули клич по Фейсбуку, вы не просто запостили картинку в Инстаграме, вы провели нормальную западную кампанию, без которой даже на Западе никогда победа невозможна. Вы пришли и рассказали тете Клаве, дяде Пете, что вот есть такая Люба Соболь, она расследует пригожинские школьные завтраки. И тетя Клава и дядя Петя, которые вот не интересовались политикой, потому что это нормально, все равно значительная часть населения, даже в 43-м округе, не интересуется политикой. И не знает, что есть такая Люба Соболь, может, даже не знает, что есть Навальный, и что есть Пригожин. Они это услышали, они это стали обсуждать на лавочке с соседями. И один из соседей говорит, да, вот у меня в племяннице тоже была такая проблема, у нее дочка заболела, диагноз нам не ставили, гоняли нас всюду ежовой метлой, потом, значит, пришла Люба Соболь, подала иск, потом, правда, нарисовались какие-то люди и сказали, что нам будут большие деньги, если мы этот иск снимем. Мы иск сняли, деньги получили, но все равно, знаете, вот мы же без Любы Соболь не получили эти деньги». «Ой, какой молодец!» – скажет лавочка и решит голосовать за Любу Соболь. То есть то, что оппозиция действительно собралась 3%, это, конечно, прежде всего, если посмотреть с птичьего полета, стремительные и неприятные для власти изменения в российском политическом климате. Потому что на всех предыдущих выборах, будь то парламентские, президентские, 2004, 2011, болотный даже – не могло произойти то, что сейчас происходит на выборах в скромную Мосгордуму, потому что в России тогда отсутствовала политическая сила, которая способна по домам обходить избирателей. Самое главное, отсутствовал массовый избиратель, у которого был спрос на эту политическую силу. Я уже повторюсь, даже на выборах 2012 года, с которых Навального сняли, Навальный шел как главный оппонент бесспорного лидера. А Соболь, Гудков и Яшин, они шли как лидеры. Механизм Чернобыльской аварии, напомню, вот сериал «Чернобыль» был такой. Был Анатолий Дятлов, который был заместителем инженера главного. Он проводил эксперимент, ну, который попросило начальство перевести. Он нарушил один за другим все мыслимые правила эксплуатации реактора. Но нарушил он эти правила, потому что он знал, что у него есть волшебная кнопка, которая называлась кнопка аварийной защиты, АЗ-5. И при нажатии на нее реактор можно мгновенно заглушить. Вот, собственно, Кремль очень делал похоже на Дятлова. Он нарушал все мыслимые правила эксплуатации демократии. Он снял противника с выборов, он стряпал уголовные дела, он устраивал карусели, вбросы, харасил избирателей. Кремля всегда была кнопка АЗ-5, заключалась в том, что на всех предыдущих выборах и Путин, и его губернаторы, и партия власти все равно победили бы. Ну, не с разгромным счетом, а во втором туре, не с таким отрывом, но победили бы. И вот этот фиговый листок, его всегда могли вытащить многочисленные прокремлевские не очень политологи и говорить, ну вот все равно же голосуют же, вот если не Путин, то кто? Так уж устроена загадочная российская душа, что им демократия, понимаете, не нужна. И вот фиговый листок потерялся. Демократия, как выяснилось, очень даже нужна. И после отказа избиркомам Соболь, Гудкову, Яшину, Жданову вышло к избиркомам значительное количество народу. В следующих выборах после такого отказа выйдет еще больше людей, потом 20, да, потом будет критический момент, когда реактор пойдет в разнос. И, как я уже сказала, это прежде всего история про делегитимизацию власти. И я напоминаю, что, к сожалению, во власти есть люди, которым такая делегитимизация выгодна. Есть те, которым она невыгодна по причинам того, что они технократы, по причинам того, что они профессионалы, они считают, что они смогут служить любой власти. Есть силовики, которым выгодно, чтобы единственный, на кого опиралась власть, было бы там вот тот же самый ФСБ. И перейдем, собственно, к истории о том, как конкретно все это происходило. Ну, напомню, происходило это. Сущее свинство и сущее притворство, как сказал кот-бегемот, равно как и питье бензина. Есть масса способов не зарегистрировать кандидата, если не хочешь. Один – это устаревшие списки избирателей, когда они не отражают реального положения дела. Вы вносите свои настоящие данные, но вас нету в устаревших списках, стало быть, вас нету. А другой классика жанра, когда девочка, неконтролируемая никем, вбивает в неизвестно в какой комнате ваши собственные подписные листы в компьютер. Она при этом набирает фамилию с ошибкой, знаменитая Дарья Тимурович, операция Икторович. И потом говорят, знаете, нету избирателя Дарья Тимурович. И третий, он особенно широко использовался на нынешних выборах, это графолог, который говорит, а вы знаете, я считаю, что подпись поддельная. Потом приходит избиратель и говорит, а слушайте, а вот я и подпись моя настоящая, я готов об этом свидетельствовать. А вот этот вот Реут из Московской избирательной комиссии, или кто он там говорит, а я вам не верю, что вы говорите, что это наша настоящая подпись. Мало ли как на вас давил Гудков или Соболь или Яшин. Может, они вас там в заложники взяли вашу 5-летнюю дочку, и вы сейчас говорите не от себя. У меня есть графолог, ему я доверяю. А вашим лживым показаниям я не доверяю. И как это было сделано конкретно? Вот Гудков. 1073 гудковские подписи забракованы. Из них 95 – это ошибки ввода. То есть это вот Дарья Тимурович и Икторовны. Из них еще 295 – это девушка, которая вбила ошибочный адрес. И из них еще, значит, девушка-графолог, некая Кристина, которая, она очень интересную вещь делала. Она признавала поддельными даже не сами подписи, она признавала поддельными циферки, даты, которые проставлены рядом с подписью. Что есть абсолютный бред, то есть получается, что человек сам расписался, но потом за него кто-то поставил дату, и, значит, это означает, что эта подпись поддельная. Естественный вопрос, ребят, ну, собирают-то все это профессионалы, и как бы уже все набили себе шишку, и все научились, и если человек уже сам расписался, то он, наверное, и дату сам поставил, и его попросили самого дату поставить. А, конечно, причина, потому что отказывают именно по дате, потому что, ну, количество написаний, скажем так, написание цифр здесь значительно более стандартное, чем написание подписей. И цифры все равно все похожи друг на друга. И так вот девушке показалось. Вместо того, чтобы перекреститься, она забраковала 500 подписей в случае Гудкова. Как раз я уже сказала, на основе цифр. Но еще у Гудкова есть такая тема, что сборщики не указали внутригородские районы. Дело в том, что этого не требуется по законодательству. Но вот 140 таких снято за неуказание в внутригородских районах. Если бы указали, наверное, было бы снято за то, что бюллетень испорчен, да не бюллетень, а подписной лист испорчен лишней информацией. А 40 подписей еще Гудков обнаружил, которые просто были внесены в итоговый протокол как забракованные, при том, что они не забракованные. И еще 71 подпись зачем-то посчитали дважды. То есть одна подпись считается бракованной в двух случаях. А замечательная у Гудкова история, это он все мне рассказывал, поэтому, значит, я пересказываю то, что он говорил. А идет запрос в МВД, посылается адрес, паспортные данные, ответ от МВД приходит: да, все правильно. Тогда направляют повторный запрос и меняют последние циферки в паспорте. Приходит ответ: не соответствует. Оба, что и требовалось доказать. А Гудков считает, что против него как раз работала не мэрия. А Гудков как раз считает, что против него работала ФСБ, которая вот считает, что он деньги из Госдепа получает. И подтверждает тот факт, что это используется, чтобы мочить Собянина, что вот, мол, у него такое происходит. А у Геннадия Гудкова, отца Дмитрия, произошло несколько удивительных вещей. Там признали недействительной даже подпись Ильи Яшина, который лично приехал в офис Гудкову и оставил ее там. Недействительно, у Гудкова Геннадия старшего подпись мамы Насти Брюхановой, это депутат от Яблока, Артема Торчинского из ВПК, из ФБК. А вот дочка помощницы по хозяйству, которая у них работает 25 лет, подписалась, тоже оказывается недействительно. А и, соответственно, посмотрим на ситуацию с Соболь. У него нашли брака больше, чем у Паука, то есть Сергея Троицкого, и чем у футболиста Булыкина. Ну, мы все видели, как собирал подписи футболист Булыкин, просто не разгибая спины. Вот просто как мяч пинал. Вот это у него, наверное, было как вместо тренировки. А брак, там классика жанра, да, Андреевну меняют в отчественную Иосифовну, оказывается, что Иосифовны такой нету. В паспорте стоят 3 девятки, в запросе вбивают 933, и оказывается, что такого паспорта нету. Есть графологи МВД, которые делали вид, что они проверяют подписи. А да, вот Любовь рассказывала мне, что она подошла, посмотрела, что они пишут, и что они пишут вот просто от балды, даже не указывают лист, без методик, без образцов почерка. Значит, признали у Любови Соболь недействительными подписи Ильи Азара, подпись Елены Лукьяновой, подпись Ширвинта. Правда, когда у Лукьянова начал устраивать скандал, тут сразу отыграли назад. Они забраковали даже подпись, умудрились у Соболь, которую вот первый человек приехал в ее штаб, и там была видеосъемка, он торжественно поставил эту подпись. И, естественно, число. Ее признали рисованной. Соответственно, и Гудков, и Соболь собрали десятки, ну, уже сотни сейчас человек, которые сказали, вот, да, мы на видео, и которые на видео сказали, что да, вот это мы подписи оставляли. Возражения их не приняли. То есть даже не открыли, даже вот могли просто сделать вид на полчаса, что они пролистали списки этих людей, которые сказали, ну как же, мы же подписывались. Просто отказали. Как я уже сказала, в случае Соболь, я думаю, что, конечно, тут решение принимал Собянин, потому что это было из серии «Вот выдавили Фабермессер, теперь получайте». И последнее, что я хочу сказать перед перерывом, вот теперь мы можем отмотать на месяц назад и вспомнить всеобщее ликование по поводу того, что приличный человек Нюта Фабермессер снялась с выборов и не стала во всем этом участвовать. А теперь посчитаем-ка на 3 хода вперед, вот что вам лучше. Чтобы Собянин заиграл выборы своим мягким способом и сказал Владимиру Владимировичу, вот видите, все управляемо. Вот Нюта Фабермессер, приличный человек, на нашей стороне и выиграла у Любови Соболь. И были бы выборы в 43-м округе. Или ура, снялась Фабермессер, после этого силовики зачистили все и сказали, вот он тут Собянин заигрывал, понимаете. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Снова Юлия Латынина. И снова о выборах Мосгордумы. Я говорила о том, что вот в истории с Нютой Фабермессер всем, в том числе, мне надо было думать на 2 хода. И когда мы так радовались, что Нюта сняла свою кандидатуру, надо было думать о том, что это еще и аргумент в руки силовикам, то есть тем, которые вообще не хотят выборов. И аргумент как, естественно, против Навального, вот видите, рвутся во власть, так и против Собянина. Третья история, которую я хочу рассказать, история Ильи Яшина. Ну, на самом деле, в отличие, несмотря на то, что все несчастливые семьи несчастливы по-разному, судя по всему, все несчастливые кандидаты, снятые на выборах Мосгордумы, они несчастливы одинаково и сняты одинаково. Я уже не буду тут приводить цифры. Я расскажу две смешные истории. Одна из которых заключается, что Яшин живет в Красносельском, но зарегистрирован в Тушино, где шел Геннадий Гудков. Соответственно, вот Геннадий Гудков и Яшин обменялись подписями друг с другом, и эксперты-графологи посчитали, что подпись Яшина фальшивая. Соответственно, масштаб вообще 322 подписи, признанные у Яшина фальшивой, на графологи. Буквально за несколько дней, за пару дней первых, когда я еще с ним говорила, он уже успел собрать 147 граждан. Они вносили эти подписи, что они делают собственноручно. 42 человека пришли сразу на заседание комиссии в понедельник со словами, что да, это наша подпись. Их не то что отказались выслушать, их отказались пустить внутрь. И представитель московской комиссии Реут, по словам Яшина, объяснил, что он не может доверять людям, которые будут доказывать, что это их подпись, потому что он же не знает, как Яшин их мотивировал или запугал, или, допустим, купил. У него есть заключение экспертов, и нет никаких оснований им не доверять. Как я уже сказала, я полагаю, это мое информированное предположение, что, конечно, Соболь и Яшин, который доставал Собянина на посту муниципальных депутатов, это, конечно, они раздражали именно Собянина. Он хотел сделать более красивую комбинацию с Фидермессер. И вот даже слова Яшина, что очень Собянин не хотел, но сомневался. Ему было важно сохранять репутацию. Тут я цитирую Яшина. И хочется, и колется. Если такой противник Собянина, как Яшин, говорит, что ему было важно сохранять репутацию, значит, ну, согласитесь, действительно было важно. Но вот если мы посмотрим на это побоище глазами силовиков, потому что мы смотрим глазами изумленного избирателя, который пришел, ему сказали, что его нет. А посмотрите на глазами вот этих вот людей, которые, как я уже сказала, 12 миллиардов в банках, пьяные драки на секретных учениях, грабежи банков. Они же сделали гражданский подвиг. Они разоблачили новый заговор Тухачевского, Бухарина, превратили внедрение агентов Госдепа во власть. Но это так уже стандартный для всех механизм психолого-политической компенсации, потому что если вы, например, проиграли битву и потеряли 100 танков, как сделать в глазах начальства, что вы крутые? Написать, что противник потерял 1000 танков. Если вы делаете какую-то пакость, вы всегда должны своему противнику приписать пакость еще большую. Если вы занимаетесь тем, что вы воруете, если вы занимаетесь тем, что вы используете власть и Россию для собственного обогащения и уничтожаете при этом Россию, ее ресурс, ее предпринимателей, ее бизнесменов, вы всегда должны своих жертв провести через процедуру дегуманизации. Вы всегда должны их обезличить, вы всегда должны сказать, что они ведьмы, что они зомби, что они фашисты, что они агенты Госдепа и так далее. И единственное, что я хочу сказать, да, вот, что они должны сказать, что мы спасаем Россию. На самом деле спасают они, конечно, свои миллиарды от расследования Навального. Причем, что интересно, вовсе не факт, что после того, как силовики победят, а судя по всему, дело идет к тому, не факт, что, значит, очередного Ежова и Ягоду не посадят очередной Берия. Потому что, когда эти ребята сожрут все вокруг себя, то, естественно, они начнут есть друг друга. Принцип крысиного короля никто не отменял. Итак, в итоге, кто самый проигравший? Конечно, оппозиция проиграла. Да, она получила профиты в виде агитации и делегитимизации режима. Но есть одна проблема, что вот все эти кандидаты, которых сняли, ну, какой у них следующий стимул выдвигаться в Госдуму? Они потратят огромные деньги, и опять придет графолог. Второй проигравший, как я уже сказала, это Собянин. И все те люди во власти, которые считали, что есть способы контролировать оппозицию, не теряя легитимность. И, конечно, выигравший на этих московских выборах это силовой блок, как я уже сказала, эти люди, которые активно заинтересованы, по большому счету, в нелегитимности Путина. В этом смысле размывание его электоральной базы, то, что он теряет поддержку среди избирателя, и режим теряет поддержку среди избирателей, с другой стороны, может, наоборот, радовать, потому что это дает им в руки большие козыри. И вот мы имеем смену парадигмы, потому что классические тоталитарные режимы, к которым Россия раньше не относилась, опирались на мощнейший репрессивный аппарат. Наша власть очень долго опиралась на демократическое большинство, а репрессивный аппарат, хоть и был всевластен, но он зависел от воли вождя. Вот помните конфликт между Чубайсом и Коржаком за Ельцина. Коржаков хотел, чтобы Ельцин был нелегитимным правителем, обязанным ему победой. Он сейчас победил Коржаков, теперь этот репрессивный аппарат подал заявку, серьезную, на то, что он будет единственным средством обеспечения легитимности Путина и будет постоянно спасать его от врагов. Ну, а мы знаем, что если силовики зарабатывают себе очки, спасая лидера нации от врагов, то чем больше количество врагов лидера нации, от которых надо спасать, будет все время увеличиваться, пока в него не войдет практически весь российский народ. Вот, собственно, что такое господство силовиков мы сейчас видим на примере массы дел, на примере нового величия сфабрикованного, на примере дела сотрудников Центрального НИИ машиностроения, где на днях арестовали уже третьего ученого, 77-летнего на этот раз, Сергея Мещерякова. Напомню, что Виктор Кудрявцев, другой 75-летний фигурант дела, сидит под решеткой из-за того, что он обменивался, надо же, имейлами с каким-то бельгийским институтом. И силовики, я вряд ли преувеличу, если предположу, что люди, которые арестовывали Виктора Кудрявцева, плохо понимают в тех расчетах, которые он делает. И не очень компетентно определить, насколько это секретно или насколько нет. Но эти люди серьезно представляют себе, что наука, которая по определению является обменом информацией между учеными, они не считают, что в их области представления о жизни не входит такого слово, как наука, у них есть другое слово, с их точки зрения, обмен информацией – это шпионаж и предательство Родины. Это, кстати, очень важный момент, который объясняет, почему в такой системе вообще не может быть науки, потому что чем наука отличается от алхимии? Нет, не только тем, что одна базируется на законах, а другая не базируется. Ровно потому, что вот в какой момент из алхимии алхимия превратилась в химию. В тот момент, когда люди начали публиковать результаты своих исследований и обмениваться с ними. Потому что всякая секретная штука, которую вы, значит, пишете зашифрованными чернилами, это не наука, это алхимия. Да вот по определению эти люди делают так, чтобы наука в России не могла существовать, и технологии в России не могли существовать, потому что технологии и наука не существуют вне обмена мнениями с миром. И вот с одной стороны у нас делать с ней Маша, а с другой нашумевшей история с матерью, которая заказала по почте фризиум, а это он же, ну, практически это тот же аппарат, что седуксен и бензодиазепин, то есть это препараты, которые применяются на Западе в хвост и в гриву. В связи с тем, что этот препарат не внесен в список, эта женщина автоматически стала преступницей, и в 11 с чем-то вечера начальник местного ГУВД, где женщина была уже задержана, он приехал к бабушке больного и ребенка, а ребенок в это время бился в припадке, и стал опрашивать эту бабушку. Они раскрыли страшное преступление. А согласитесь, потому что это же гениальный способ вообще раскрывать преступление. Не надо раскрывать никаких грабежей банков, не надо брать никаких наркоманов, никаких грабителей, которые отравляют людей прямо на улицах Москвы. Вот мы знаем, что недавно одного такого грабителя отпустили, но, наверное, он был местный агент этих ребят. Потому что это все сложно. А гораздо проще написать инструкцию, благодаря несоблюдению которой преступники оказываются те люди, которые не знали о существовании инструкции, которым нужно это лекарство. Я бы вообще хотела предложить некий закон. Закон о том, что количество арестованных ученых будет возрастать, а, по мере падения легитимности Путина, и, б, по мере увеличения количества миллиардов, находящихся при обыске у ФСБшников. Вот эти три величины связаны между собой единым уравнением. К чему это ведет? Ну, очень просто, да, вот скажите, пожалуйста, если страной руководят инквизиторы, которые специализируются на ловле ведьм, а что происходит при этом в стране, грубо говоря, правами женщин и вообще здравым смыслом? И что происходит при этом вне с технологией экономикой? Я вам прочту, у нас вот эта вот история. Аресты ученых, аресты матерей, закупающих нормальные, абсолютно распространенные на Западе лекарства. Я вам прочту только одну новость Блумберга. Компания Илона Маска, она называется Neuralink, готова установить в мозг человека чип, который обеспечит связь парализованного человека с компьютером и айфоном. Нет, это не научная фантастика, это не Нил Эшер и не Роман Гридлинг. Deep Brain Stimulation, глубокая стимуляция мозга, она уже существует. Чуть-чуть другие технологии лечат Паркинсон, купируют эпилепсию, пытаются понять, может ли это остановить Альцгеймера, а вот у нас зомби охотятся за всех живых. Вот я пытаюсь представить себе, а что если бы человек, который решил вставить в мозг человека чип парализованного, чтобы дать ему возможность управлять компьютером, жил в России? Но я понимаю, что это научная фантастика. Но представим себе, если бы докабы... Ну, во-первых, его бы немедленно арестовали за госизмену, потому что это требует международной кооперации. Как я уже сказала, всякий имейл в России, если в нем содержится закон Ньютона, может быть трактован как госизмена. А вдруг эти гады выдали закон Ньютона своим бельгийским коллегам? Во-вторых, его, конечно, арестовали за получение препаратов, которые не разрешены, за ввоз или вывоз в Россию и из России вещей, которые сохраняют государственную тайну. А в-третьих, самое главное дело. Вот спросили бы наши власти мощи, а зачем вообще этот человек нам? Если он деньги получает не из бюджета и не зависит в своих успехах от государства, он потенциальный преступник. Он самим фактом своего существования потенциально делегитимизирует власть, потому что как он потенциальный спонсор Навального. И печальная годовщина, 5 лет того, как мы сбили над территорией Украины малайзийский Боинг, с помощью БУКа, которые местные шахтеры и трактористы из 53-й бригады, вероятно, купили в каком-то замечательном сельпо. Родственники убитых написали только что России письмо, в котором говорили о том, что они только что поняли, что многочисленное вранье, распространяемое Россией по этому поводу, это специальная операция. И в письме эти содержатся такие строки: нельзя убить невинных и избежать последствий. Но я должна сказать, к сожалению, что можно, что вся мировая история большей частью заключается в убийстве невинных и избежании последствий. У меня совершенно другой вопрос. Не почему российская власть врет, а почему ей так плохо врется. А вот, знаете, на фоне всего другого вранья, которое одержало триумфальный успех в истории, ну, скажем, да что там глобальное потепление, да что там генномодифицированные продукты. Вот есть прекрасная история про человека, который 2000 лет назад во главе своих сторонников поднял восстание, принадлежа к иудейской миллионерийской секте в Иерусалиме. Римляне его распяли, что, конечно, очень сильно деморализовало членов его секты, потому что он обещал им золотые престолы на небесах, он обещал им замечательные ништяки на земле. Члены организации, чтобы как-то поддержать дух упавших сторонников, сказали, что мамой клянемся, он воскрес и скоро вернется. И вот, несмотря на то, что уже 2000 лет, как он должен был вернуться, благодаря тому, что организация была серьезная, а обещания были заманчивые, как-то вот организация продолжает существовать, много раз, правда, изменившись в некоторых своих постулатах. Вот, понимаете, в первом веке нашей эры было очень много таких персонажей в Палестине. Например, был некий Досифей, который тоже восставал против римлян, то есть мы не знаем, что делал Досифей, есть подозрение, что тоже это был человек, восставший против римлян, но уж совершенно точно, что это был человек, сторонники которого тоже считали, что он воскрес. Да, и вот как-то обидно, да, в Христа верят, а сторонники Досифея как-то испарились. И вот если посмотреть на нашу нынешнюю российскую пропаганду, она гораздо больше походит на сторонников Досифея, чем на сторонников Христа. У нее мало исторических шансов. Еще раз повторяю, с моей точки зрения, вопрос должен стоять не так, почему врете, а он должен стоять так. Ребят, ну почему же так плохо врете? Ну посмотрите вот на ваших предков. Вот вспомните, как советская власть врала. Вспомните голод в Поволжье, который случился из-за продразверстки. И тогда была гениальная пиар-операция Вилли Менценберга. Напомню, что это был такой советский Геббельс, немецкий коммунист, ближайший друг Владимира Ильича, извините, который на Западе объяснял доверчивым полезным идиотам, что голод в Поволжье случился из-за кровавых капиталистов, которые решили уничтожить СССР. Просил денег на голод. А зерном он не брал, он брал только деньгами. Деньги тратились на поддержание братских коммунистических партий, а кровавые капиталисты в лице American Relief Association во главе с будущим президентом Гувером кормили в этом время в положе несколько миллионов человек в день. Были суды 1937 года, о которых такие выдающиеся гиганты интеллекта, как Леон Фихтвангер, писали: если это не правда, то что такое правда? А была совершенно удивительная история Виктора Кравченко, так называемый суд столетия. Напомню, что такое Виктор Кравченко. Это невозвращенец, который сбежал в Америке в 1944 году. А президент Рузвельт собирался, будучи большим другом дяди Джо, отдать его дяде Джо. А, но тут случилась неприятность, у президента Рузвельта были очередные выборы. А, и он попросил дядю Джо через общих друзей, чтобы до выборов этот вопрос не поднимался. Потом как-то вот вопрос немножечко замотали, потом Рузвельт скончался на посту, и как-то Кравченко не выдали. Вместо этого он написал блистательную книгу «Я выбираю свободу», предшественник архипелага ГУЛАГа, в котором впервые очень ярко было рассказано для западной публики. Было до этого много свидетельств, но это было необычайно яркое, прекрасно написанное. О ГУЛАГе, о чистках, об ужасах коллективизации. А, естественно, Кравченко тут же обозвала советская пресса и все полезные идиоты дезертиром, пьяницей, который растратил казенные средства и поэтому сбежал, не потому что выбрал свободу. А было заявлено, что он не сам написал свою книжку, что ее написали меньшевики и ЦРУ. И вот всю эту прекрасную историю повторила какая-то французская газетенка, она называлась «Le Letter Française», коммунистическая, было это в 1949 году, тогда коммунисты во Франции готовились прийти к власти, тогда как раз коммунист Морис Торрес, глава коммунистической партии Франции, как раз сказал, что если Красная Армия сейчас вторгнется во Францию, то всякий коммунист должен сражаться на стороне Красной Армии за пролетариат против французской буржуазии. И тут Кравченко, которому это надоело, подал на этих французских коммунистов в суд. Что тут началось? Устроили коммунисты целое представление. Они везли мешками жен, сослуживцев Кравченко. У нас считали 3 жены. У него было 2, но на всякий случай хотели привести 3. Какие там удивительные люди выступали на этом суде? Вальтер Дюрант, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который получил Пулитцера за отрицание голода в Украине, хотя признался потом, что по его подсчетам от 7 до 10 миллионов умерло от голода. Там выступал священник Хьюлетт Джонсон, который посетил Советский Союз, нашел, что Сталин душка, и рассказал об этом всему миру в книге, которая называлась «The Soviet Power». Там выступал нобелевский лауреат Фредерик Жюльо-Кюри. Там выступал бывший министр авиации Франции Пьер Ко, по совместительству агент НКВД Дедалус. Да, вы не ослушались. А министр авиации Франции был агентом НКВД. И когда вот Нина Берберова смотрела на весь этот парад нобелевских лауреатов, министров авиации, которые рассказывали, какой ужасный Кравченко, как он не сам написал свою книжку, как прекрасен Советский Союз. Ребят, ну вот представьте, вот сравните это с нашим нынешним жалким положением. Вот тогда на нашей стороне выступал министр авиации нобелевский лауреат, а теперь на нашей стороне выступает какой-то испанский диспетчер, и этот испанский диспетчер тоже не настоящий. А вот, более того, да что там Кравченко, да, что там 49-й год? Вот, казалось бы, левая идея полностью опозорилась. А Советский Союз рухнул. Мы видим во всех демократических странах, богатых, развитых, чрезвычайный триумф левой идеи, чрезвычайный триумф левого истеблишмента. Мы видим, как левая идея захватывает демократическую партию Америки изнутри. Мы видим, вот, например, в этой неделе американский скандал. Есть такая конгрессвумен Ильхан Омар, которая родом сама из Сомали, И у нее есть одна особенность. Если вы посмотрите на то, что говорят исламские фундаменталисты, то они все рассказывают про кровавую американскую военщину, про мирный ислам, про то, что если когда-нибудь и случаются теракты, то они случаются в ответ на невыносимое угнетение со стороны американской военщины. Ну и, конечно, они рассказывают, что кровавой Америкой правит еще более кровавый Израиль. Если вы посмотрите на твиты Ильхан Омар, то у вас возникает примерно та же картина. Может быть, Ильхан Омар говорит это более мягкими словами, но приблизительно то, что она говорит, совпадает с тем, что говорят исламские фундаменталисты. Более того, она непосредственно с ними связана, потому что, например, она является своим человеком для Council on American Islamic Relations, которые являются, она была членом Барда в Миннесоте. И, собственно, они ей давали деньги на избирательную кампанию. И эта организация, которая официально признана Объединенными Арабскими Эмиратами террористической, я имею в виду Council on American Islamic Relations, она является фронтом мусульманского братства. Близкий родственник Ильхан Омар занимает, вы будете смеяться, пост секретаря президента Сомали. Это произошло как раз после того, как она стала влиятельным политиком в Америке. И это очень смешно, потому что, ну, вы представляете себе, что представляет Сомали. И даже независимые наблюдатели вполне называли вот эти последние сомалийские выборы одними из самыми коррумпированных в истории, ну, чуть ли не мира. Хотя, в общем-то, я думаю, что, наверное, и более были худшие. Я, собственно, почему говорю? Да, потому что вот есть президент Трамп, которого упрекали в близких связях с русскими, и целая комиссия расследовала это дело, и выяснилось, что нет, президент Трамп не был связан с русскими, которые вмешивались в выборы, русские это делали сами, а какие-то вот по бокам его третьи, так сказать, седьмой воды члены избирательной кампании, они когда-то с кем-то хотели согрешить, но не сумели. И если американским политикам нельзя быть связаны с политическими силами, которые очевидно направлены против Америки и стараются против Америки, то возникает вопрос, давайте обсудим взгляды госпожи Ильхан Омар и давайте обсудим ее связи. И вместо этого мы видим, что на этой неделе Америка обсуждала все другое. Она обсуждала твит Трампа против Ильхан Омар. Твит бурханский, как и все, что делает Трамп. Но, ребята, давайте обсуждать существо вопроса, а не хамскость твита. И давайте обсуждать, как вам сказать, если разговор идет о том, что все, если ты противоречишь Ильхан Омар, значит, ты исламофоб и значит, ты расист, то у меня вопрос, есть такая прекрасная другая женщина, которую зовут Аян Хирсиали, которая тоже сомалийка, которая борец против исламского фундаментализма, которая, собственно, борец против всего, что защищает Ильхан Омар, и которая очень много писала и об исламском фундаментализме, и о порочной связи с современной левой бюрократией. Вот у меня вопрос, Аян Хирсиали, она тоже получается расистка, если она не поддерживает Ильхан Омар? Я, собственно, это к чему? Вот Владимир Владимирович, допустим, вот он смотрит на то, что обсуждалось этой неделе в Америке. И видит, что обсуждается, как я уже сказала, не взгляды Ильхан Омар и не ее связи с представителями организаций, представляющих мусульманское братство, а обсуждаются слова президента Трампа по этому поводу. И я думаю, что Владимир Владимирович должно быть завидно, потому что не понимает, почему некоторым группам интересов так удается искажать действительность в свою пользу, а вот в Кремле волшебный замах руки падает бессильно. Я должна сказать, что, конечно, поскольку история человечества состоит в том, что человечество верит в разные мемы, и все эти мемы по определению являются, скажем так, фейками. И вот вера в фейк, она зависит не от того, насколько этот фейк соответствует действительности, а от величины группы поддержки этого фейка. А величина группы поддержки, в свою очередь, зависит от того, насколько он, фейк, отвечает глубинным потребностям человека. Вот бесспорно, левая идея во всех ее видах отвечает глубинным архетипам человека. Обещание вечной жизни отвечает глубинным архетипам человека. Проблема нынешней российской власти заключается в том, что, ну, в общем, это достаточно коррумпированная власть, главное содержание которой вот пососать Россию за счет ее будущего. А если ты против, значит, ты агент Госдепа. И вот эта идеологема, она не отвечает глубинным потребностям человека. Поэтому группа поддержки за рубежом, в отличие от группы поддержки коммунизма, не существует. А группа поддержки внутри России с каждой секундой уменьшается и, собственно, в конце концов обратится в группу поддержки вот тех самых силовиков, которые и являются бенефициарами подобной схемы. И еще раз повторяю, мне кажется, вопрос не должен стоять не так. Почему российская официальная пропаганда так много врет? А он должен стоять так. Да почему же она так неуспешно это делает? Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».